Говорит Радио Свобода. Оппозиция проводит марш несогласных в Петербурге.
Марш сам по себе разрешается, но затем власти всеми возможными способами с помощью правоохранительных органов пытаются урезать количество участников марша.
Владимир Путин предложил Джорджу Бушу Габалинскую станцию и ответил на листовку «Другой России».
Любая попытка поддержать какие-то силы внутри России, на которые кто-то хотел бы опираться для того, чтобы продвигать в отношении самой России свои собственные интересы, этого мы не допустим.
Ставрополь чуть было не стал кондопогой.
По городу ползут слухи, один невероятнее другого, об изнасилованиях женщин, о расстреле пассажиров на остановке из проезжающего лимузина, о тайно убитых и искалеченных.
Долину гейзеров покинули медведи и птицы.
Камчатка не потеряна как туристский центр. Она остается привлекательным, она есть и будет всегда интересна для любых путешественников.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, ведет программа Дмитрий Волчек. Начнем выпуск с репортажа из Петербурга, где сегодня проходит марш несогласных, организованный коалицией «Другая Россия» и приуроченный к открывшемуся в городе Международному экономическому форуму. В отличие от других маршей, сегодняшний был согласован с городскими властями. Наш корреспондент Татьяна Вольская в прямом эфире, она находится на митинге. Татьяна, добрый вечер, как прошел сегодняшний день?
Добрый вечер, день сегодняшний еще не прошел, он еще не закончился. Шествие само, я бы сказала, прошло очень спокойно. Мне кажется, оно было замечательно организовано. Было очень точно рассчитано время, когда люди с удовольствием сюда придут. Конец рабочего дня перед длинными трехдневными выходными. И было дано очень большое время для того, чтобы люди собрались в колонны по целых полтора часа, так что люди спокойно так выстроились. И вот это очень такое красочное зрелище, множество знамен и черно-желто-белые, под которым теперь запрещенный МБП выступает, и российский флаг, и яблоко, и объединенный гражданский фронт. Вот все очень спокойно прошли сюда, не по тротуарам, потому что Греческий проспект имеет очень узкие тротуары, и милиция, в общем, видимо, она поняла, что все-таки это невозможно. И люди прошли по совершенно такому свободному Греческому проспекту от оцепленного полностью БКЗ Октябрьский. Но вот здесь, у музея Суворова, здесь, конечно, очень такое странное нечто творится. Здесь очень много оцепления. Здесь ОМОН, включая ОМОН с овчарками, окружает плотным кольцом митингующих, которых ну не меньше 3000, кто-то говорит, что от 3 до 4 тысяч человек. Сюда пришло, видимо, потом уже люди присоединились в ходе митинга. Сейчас идет митинг, уже выступал Гарри Каспаров, уже выступал Михаил Амосов, Ольга Бурносова ведет этот митинг. Очень много говорится о «Газпром-Сити», который рассматривает организаторы митинга как символ властной вертикали, которая подчиняет себе всю страну, символ воровской путинской вертикали, как говорят митингующие. Во время митинга ОМОН все прибывает. И сейчас, я бы сказала, у людей, которые стоят вот справа, если стоят спиной к музею Суворова, настроение портится, потому что мы видим, что за нами организован буквально мешок из ОМОНовцев. Вот кто такие ОМОНовцы, лучше, наверное, знает председатель общественной защитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, которая стоит рядом со мной.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот сейчас мы пришли тоже несколько представителей нашей организации, чтобы на этот марш не согласны, чтобы заявить о преступлениях власти против молодых людей призывного возраста и солдат. Эти преступления продолжаются. Сейчас в городе идут облавы. Милиция хватает призывников, некоторых избивает. Сегодня вот такой молодой человек прибежал и, попирая все их законные права, отправляет в армию. Да, сейчас здесь стоят в окружении очень до боли нам знакомые призывники-солдаты внутренних войск 5402. Эта часть нам знаменита насилием, и это внутренние войска, которые вооружены не только вот такие странные у них на руках, знаете, налокотники и странные вот кассеты для людей, запрещенные. Это помимо дубинок, касок и собаки, овчарки. Это молодые люди, которых сами избивают и которые привыкли к насилию. Конечно, тут же в другой цепи стоит ОМОН, с которым я пыталась разговаривать. Это совершенно напряженные люди, нацеленные на насилие. Поэтому сейчас мы ожидаем каких-то эксцессов все-таки в конце этого шествия митинга. Хотя с руководством говорили, управлением замначальника МОВ, он пообещал, что никаких эксцессов не должно быть.
Спасибо. Я благодарю Эллу Полякову и корреспондента «Радио Свобода» Татьяну Вольскую. Это был репортаж с марша несогласных. К происходящему сегодня в Петербурге мы вернемся через несколько минут, а сейчас подведем итоги завершившегося вчера в Германии саммита «Большой восьмерки». На нем тоже, кстати сказать, проявила себя коалиция «Другая Россия» самым неожиданным образом на пресс-конференции Владимира Путина. На саммите в Хайлигендаме работала корреспондент «Свободы» Ирина Лагунина.
Планируя этот саммит в Хайлигендаме, канцлер Германии Ангела Меркель поставила в повестку дня две проблемы – меры по борьбе с климатическими изменениями и помощь Африке. В сухом остатке получилось, что именно об этом и говорили, и именно в этих областях и удалось достичь консенсуса. Хоть и не до конца такого, как хотелось бы хозяйке встречи. Но, например, удалось договориться, что надо действовать, по крайней мере, пока в рамках ООН и в духе Киотского протокола, а не создавать параллельную структуру, как задумывал президент США накануне саммита. Ангела Меркель.
Развивающиеся страны расценивают сам процесс и свои обязательства по сокращению выброса углекислого газа намного серьезнее в рамках ООН, нежели чем в том случае, если мы будем подходить к этому вопросу индивидуально. В условиях глобализации для меня ООН является наиболее подходящей организацией. Мы достигли этого, и это очень хорошо для всех участников встречи.
Чего не удалось добиться реальных обязательств. Большая восьмерка договорилась существенно сократить выброс газов в атмосферу. Меркель изначально же предлагала подписаться под точными цифрами, сократить эмиссии на 50% к 2050 году. Неправительственные экологические организации расценили ход обсуждения климатических проблем как провал. Greenpeace решил не прорываться сквозь забор, которым обнесли древнейший в Германии курорт, и зайти с моря. Двум надувным лодкам удалось проскользнуть между патрульными катерами. Полицейские лодки скинули активистов в море волной только у самого берега. Представитель Greenpeace Даниэл Митлер.
Мы это сделали потому, что лидеры восьмерки все еще находятся в нерешительности. Нет никаких серьезных договоренностей, даже повестка дня не согласована. Они просто сотрясают воздух. А меж тем, в ближайшие 24 часа нужно принять решение, как того требует наука, к 2050 году на 50% сократить выброс углекислого газа в атмосферу, довести этот показатель до уровня 90-х годов. Любой иной исход будет означать безрезультатность саммита.
На следующий день Greenpeace предпринял воздушный прорыв и послал к месту саммита надувной шар. Шар быстро посадили, но внимание к проблеме экологи привлекли. Ученые же относятся к соглашению в Хайлигендаме с большим оптимизмом. Александр Брадшау, директор Института плазмофизики Университета Макса Планка в Ростоке.
Не стоит забывать, что президент Буш прошел большой путь по той дороге, которую никто из нас и представить не мог еще 3 года назад. Он начал признавать тот факт, что есть проблемы изменения климата, что надо сокращать выброс углекислого газа в атмосферу, и что страны мира, особенно индустриальные страны, как, впрочем, и развивающиеся, должны совместно принять меры.
Второй пункт повестки дня – помощь Африке. 60 миллиардов долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями обещали выделить крупнейшие государства мира. Ангела Меркель.
Обсуждение было серьезным и плодотворным. Главное то, что мы полностью сознаем свою ответственность и выполним свои обязательства.
Даже неправительственные организации с осторожностью, правда, но приветствовали этот шаг Большой Восьмерки. Мы беседовали с Тито фон Шоеном Ангелером из организации «Врачи без границ».
Это важное обещание, но надо еще посмотреть, как будут будут расходоваться эти деньги на самом деле на то, чтобы предоставить доступ всем к лекарствам от СПИДа, или их потратят на дорогостоящие препараты? Так что вопросы остаются.
Другие организации, как, например, Всемирный призыв бороться с бедностью, отметили, что это обязательство выделить 60 миллиардов не ограничено по времени. В документе сказано лишь, что это произойдет в ближайшие годы. Отдельная интрига саммита – предложение Владимира Путина президенту США Джорджу Бушу не тратить средства и силы на новые радары в Европе, а воспользоваться уже имеющейся РЛС в Азербайджане, которую Россия в настоящее время арендует. Владимир Путин.
В этом случае не нужно строить ни новую радиолокационную станцию в Чехии, и не нужно размещать антиракеты на территории Польши. А можно поставить их на юге. Я говорю сейчас гипотетически, но это нужно вести переговоры с определенными странами. Но это могут быть союзники Соединенных Штатов по НАТО. Скажем, Турция или тот же Ирак. За что воевали, спрашивается. Хоть какая-то польза от этого будет. Можно разместить противоракеты и на мобильных платформах, на военных судах.
Джордж Буш не комментировал, приемлемо ли это предложение.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге, что даст возможность нашим министерствам иностранных дел, обороны и нашим военным поделиться соображениями и сомнениями. Это будет очень серьезное обсуждение. Проблема весьма серьезная, и нужно сделать так, чтобы мы четко поняли позиции друг друга. В итоге, надеюсь, мы лучше станем понимать, о каких технологиях идет речь, и создадим новые перспективы совместной работы.
Надо отдать должное, что угроза Владимира Путина, сделанная накануне саммита, нацелить на Европу ядерное оружие, вызвала однозначную европейскую реакцию. Ее представил президент Европейской комиссии Мануэль Баррозо.
Для меня самый большой вызов не эта риторика холодной войны. Мне она кажется странной и совершенно оторванной от реальности. Реальные проблемы мира не в этой риторике холодной войны. Она абсолютно неприемлема.
Однако, когда Баррозо спросили, стоит ли исключить Россию из «Большой восьмерки», он ответил твердо «нет». С Россией надо говорить и обсуждать спорные вопросы. Не менее спорные для нынешнего российского руководства вопросы о демократии и правах человека обсуждал с Владимиром Путиным новый президент Франции Николя Саркози.
Это была откровенная беседа. Мы обсудили все темы. Чечню, убийство журналистки Анны Политковской, права человека, права гомосексуалистов. Разговор был спокойным, без какой-либо враждебности.
Но и французский президент заметил, что мир прошел такой длинный путь не для того, чтобы возвращаться к холодной войне. Это не имеет смысла, сказал Саркози. И я думаю, что глубоко в душе и президент Путин этого не хочет. Ну а президент Путин, в свою очередь, показал себя демократом. На его финальной пресс-конференции молодой человек, поняв, что вопроса о состоянии российской демократии не последует, вскочил и начал раскидывать листовки.
Спокойно.
Вот, Махове, без шпета.
Стоим.
Отлично, молодец. Дай мне что-то бросаешь-то. Ein junger Mann, geben Sie mir bitte das, was Sie geworfen haben. Sie haben gemacht, was Sie gemacht wollten. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe, geben Sie mir Zeit, das zu beantworten. Gut, einverstanden. Ist das demokratisch? Setzen Sie bitte.
Коллег, присядьте, пожалуйста. Наташа, еще раз, собственно, вопрос по Саркози.
Владимир Путин заявил, что получил записку, на которую ответить должен, и заявил, что Россия демократическое государство, что проблемы есть у всех. И тут же пригрозил.
Любая попытка вмешаться и поддержать какие бы то ни было политические силы внутри Российской Федерации накануне крупных политических событий, поддержать какие-то силы внутри России, на которые кто-то хотел бы опираться для того, чтобы продвигать в отношении самой России свои собственные интересы, этого мы не допустим.
В один из вечеров лидеры долго сидели за деревянным столом на балконе отеля «Кемпинский». Шутили, смеялись и говорили явно не о политике. Собственно, в свое время подобные встречи лидеров ведущих государств мира и задумывалось проводить вот в такой расслабленной и неформальной атмосфере. В клубе людей, разделяющих общие ценности и привыкших спокойно и доброжелательно обсуждать возникшие проблемы и разногласия. Тот же Николя Саркози. Не понравился ему немецкий выбор шампанского, он повернулся и поставил бокал на соседний столик. Лидеры сидели на балконе минут 40, а Владимир Путин все так и не появлялся. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Хайлигендам.
Перед саммитом несколько раз поднимался вопрос о том, имеет ли вообще право России находиться в клубе крупнейших демократических государств мира. Говорил об этом премьер-министр Литвы, поднимался этот вопрос и на прошедшей в Праге конференции «Демократия и безопасность», в которой участвовал президент Соединенных Штатов. Джордж Буш отметил в своем выступлении, что в России произошел откат от реформ, которые были призваны дать власть народу, и это имеет тревожные последствия для демократического развития. А другой участник конференции, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, сказал:
«Мне думается, что западные лидеры делают роковую ошибку, путая торговлю, даже если она взаимовыгодна, с демократией. Нет ничего плохого в заключении сделок с китайскими руководителями, но нельзя ради этого признавать их демократами. Торговля с Россией – нормальное и неизбежное явление. Россия слишком велика, чтобы ее игнорировать. Она естественный и ключевой торговый партнер для Европейского Союза. Но приглашать Путина на встречу ведущих демократий мира как равного – опасно уже тем, что это меняет в худшую сторону обстановку в самой России. Всякий раз, когда мы пытаемся критиковать Путина за его действия, в частности за ликвидацию демократических институтов, кремлевская пропаганда показывает населению картинки, на которых Путин в обнимку то с Бушем, то со Шрёдером, то с Берлускони и говорит: «Посмотрите, они принимают Путина как родного, ведут с ним дела на равных. Так неужто эти маргиналы, эти диссиденты, эти экстремисты полагают, что они лучше разбираются в демократии, чем Запад?» Уверен, что каждый такой саммит будет использован кремлевской пропагандой для устрашения критиков самой России. Если Буш хочет вести сугубо личные разговоры с Путиным, это, разумеется, его дело. Но мы, как нам представляется, заслуживаем того, чтобы американское правительство в сильных выражениях осудило нынешний процесс в России. В этом нет ничего специфически антипутинского. Мы не ждем никакой особой поддержки в адрес другой России или лично Каспарова. Речь идет о поддержке российских демократических институтов, о поддержке базовых ценностей, которые делают Европу Европой, а Америку Америкой. Путину следует адресовать слова, которые невозможно истолковать двояко. Вы не можете вести себя как Лукашенко и при этом рассчитывать на то, что к вам по-прежнему будут относиться как к демократическому лидеру. Или вы будете придерживаться правил приличия, или вас выставят из этого клуба.
Резонансным на этой неделе стало и открытое письмо бывшей журналистки кремлевского пула Елены Трегубовой, опубликованное в газете «Индепендент». Трегубова, попросившая недавно политическое убежище в Великобритании, обратилась к лидерам демократических стран «Большой восьмерки». «Покончив с оппозицией внутри страны, Путин накануне саммита решил взяться за внешних врагов», — говорится в письме. «Он пригрозил снова нацелить российские ракеты на объекты в Европе, совсем как во времена Холодной войны. Теперь ясно, что эскалация агрессивности Кремля — это результат политики умиротворения, проводимой западными лидерами, которые в течение 7 лет президентства Путина не желали замечать, как он расправляется с оппозицией, прессой, неправительственными организациями, всеми демократическими институтами в России». Вот как в интервью «Радио Свобода» Елена Трегубова объяснила свое решение обратиться к лидерам «восьмерки».
Мне кажется, сейчас действительно последняя точка невозврата, когда, если не будут предприняты какие-то реальные действия, просто прольется кровь на улицах России. Это же очевидно, что оппозиция будет наращивать акции протеста, поскольку оппозиция в России вышвырнута на улицу. Ее отрезали и от средств массовой информации, и выгнали из парламента. То есть она выдавлена властью на улицу. И поэтому им ничего не остается, как наращивать эти акции протеста. И понятно, что марши не согласны будут продолжаться, а Кремль уже показал, что будет жестоко применять к ним силу. И не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что через несколько месяцев это придет к кровопролитию перед выборами в России. Мне кажется, очень важно, крайне важно сейчас, чтобы лидеры стран индустриально развитых и демократических, подчеркиваю это, подумали вообще, на чьей они стороне, да, то есть стоит ли российский газ и нефть, которые им предлагает Путин, того, чтобы они, во-первых, предали свои демократические убеждения, а во-вторых, поставили опять мир на грань катастроф, потому что Путин опять начинает грозить ракетами всем, что ему не по душе.
Обозреватели обращают внимание на то, что на своей пресс-конференции в Хайлигендаме Владимир Путин не исключил, что через один президентский срок вновь будет баллотироваться на пост президента. Впрочем, бывший советник президента России Андрей Илларионов, представивший на этой неделе доклад «Предчувствие катастрофы», не исключает, что выборов 2008 года вообще не будет.
Я бы не исключил того, что президентской кампании не будет. Если внимательно прочитать то, что было сказано в последние несколько месяцев, нельзя полностью исключить ситуацию, в результате которой в период между завершением парламентских выборов в декабре 2007 года, а точнее, возможно, даже достаточно скоро, могут произойти решения, существенно изменяющие структуру государственного устройства, и президент Российской Федерации, возможно, с измененным сроком службы, возможно, с измененным объемом полномочий, будет выбираться не общими выборами.
Андрей Илларионов участвует сегодня и в марше несогласных, проходящем в Петербурге, и в Петербургском экономическом форуме. Главная тема первого дня форума – обсуждение перспектив экономического развития России. На форуме аккредитован корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Международный экономический форум, очевидно, должен был показать, что с либерализмом и рыночной экономикой в России все обстоит нормально. 8 июня участники форума слушали на Дворцовой площади группу «Скорпионс» с их хитом «Ветер перемен», написанным еще во времена перестройки в СССР. А на следующий день первый большой доклад на форуме был произнесен первым вице-премьером Сергеем Ивановым, и доклад этот был вполне либеральным и демократическим.
В истории есть немало примеров, когда далекие от Запада в географическом отношении страны и культурном отношении даже страны в конечном счете превращались в развитые демократии с рыночной экономикой. При этом их путь не обязательно был похож на путь европейских государств. Но Россия – это неотъемлемая часть европейской цивилизации. Народ России сделал свой исторический выбор, выбор в пользу демократии, открытости, свободы общественной и деловой инициативы. Это та основа, которая не может быть подвергнута ревизии.
Любопытно, что выступление Сергея Иванова, звучавшее как речь кандидата в президенты, в некоторых местах практически слово в слово повторяло выступление Владимира Путина 6-7-летней давности. Тогда российский президент говорил и о России, как о европейской стране, и о сознательном выборе россиян в пользу демократии. Еще не было дела ЮКОСа, продвижения выходцев из КГБ на ключевые посты в российской власти и маршей несогласных. Видимо, потому что за время с тех речей Путина до нынешней речи Иванова все эти события произошли. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин относится к выступлению первого вице-премьера с некоторым недоверием.
Я просто в восторге, особенно по поводу будущей приватизации государственных компаний, тащусь. Ну, на самом деле, с моей точки зрения, здесь есть определенная доля пропаганды. Я думаю, что этот форум, он в значительной степени презентация достижений России за время правления Путина. К сожалению, как говорится, слова и дела деятельности российского руководства довольно часто, то есть очень часто расходятся.
Между тем, очевидно, что представители западного бизнеса рассматривают Сергея Иванова и его коллегу Дмитрия Медведева в качестве основных возможных преемников Владимира Путина. Об этом практически в открытую говорится на форуме, и ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау объясняет, почему западному бизнесу так нужна ясность с преемником Путина.
Предсказуемость всегда лучше непонятных ситуаций. И непредсказуемый итог выборов, скажем, в устойчивых демократиях, он не опасен потому, что вероятность радикальной смены курса минимальна. В условиях нестабильной демократии или страны, строящей демократическую систему, преемственность является очень важным фактором экономического роста.
Внешне сугубо экономическое мероприятие, питерский форум насквозь пронизан политикой и напоминает детальное знакомство бизнеса и тех, с кем ему в российской власти в ближайшем будущем предстоит договариваться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в итоговом выпуске программы «Итоги недели Радио Свобода». Подозреваемые в ставропольских убийствах задержаны, но существует сомнение в их виновности. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Петербурге проходит марш несогласных. По разным данным, в марше принимают участие от 1 до 2 тысяч человек. На Международном экономическом форуме в Петербурге подписаны 4 крупных инвестиционных соглашения о реализации проектов в Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В кулуарах форума состоялась встреча президентов России и Грузии. Владимир Путин и Михаил Саакашвили договорились о совместной работе по стабилизации двусторонних отношений. Из зоны грузино-осетинского конфликта сообщают о новом инциденте. В Южной Осетии обстреляно село, тяжело ранены 2 человека. Власти утверждают, что огонь открыла грузинская полиция. Грузия заявляет, что полицейские стреляли в преступников. В иракском городе Хилла, к югу от Багдада, смертник взорвал заминированный грузовик. Погибли по меньшей мере 6 человек, 8 ранены. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу особая тюрьма, находящаяся в ведении американских военных. 5 заключенных убиты, по меньшей мере 50 ранены. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента США Джорджа Буша. На встрече обсуждали ситуацию в Ираке и положение там христиан, и проблемы Африки, в особенности гуманитарная катастрофа в суданской провинции Дарфур. Израильские танки и войска вошли в южную часть сектора Газа, где вступили в перестрелку с боевиками группировки «Хамас». Десятки палестинцев задержаны. На севере Ливана войска продолжают обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». В перестрелках сегодня погибли 3 военнослужащих, ранены более 20. На юге Афганистана, в провинции Забуль, в бою убиты несколько талибов и боевиков «Аль-Каиды».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Тревожные известия поступали на этой неделе из Ставрополя. 3 июня были убиты 2 студентов, и молва связала это преступление с гибелью во время массовой драки студента-чеченца. Ситуацией воспользовались праворадикальные движения. Заговорили о том, что Ставрополь станет новой Кандапогой, будто бы в городе готовятся погромы. Подозреваемые в совершении преступления задержаны, однако существуют сомнения в их виновности. Хроника событий в репортаже Олега Кузьмина.
В воскресенье 3 июня в Ставрополе возле здания Государственной медицинской академии произошла драка. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил тела 2 студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина. Ранее, 24 мая, в городе произошла драка между представителями русской и чеченской общины, в результате которой погиб Гелани Атаев. Понедельник, 4 июня, в городе появились листовки, призывающие жителей собраться на славянский сход. Во вторник вечером после похорон Дмитрия Блохина и Павла Чадина в центре Ставрополя у здания краевого правительства на несанкционированный митинг собрались более 1000 человек. Они обвинили власти в сокрытии правды об убийстве Дмитрия Блохина и Павла Чадина. Митинг закончился шествием с перекрытием дорожного движения в городе, нападением на маршрутное такси и битьем стекол в магазине. В милицию доставлен 51 человек. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Все эти дни власти Ставрополя опровергали опасные слухи и предупреждали население об ответственности за разжигание межнациональной розни, рассказывает Николай Пчелинцев.
По данным краевой прокуратуры, которая ведет следствие, студенты погибли в драке со сверстниками, причем со сверстниками славянской внешности. В подтверждение по городу развешен словесный портрет одного из подозреваемых, национальная принадлежность которого вряд ли вызовет двоякое толкование. Но город этому не верит. Обыватели убеждены, что нож в спину студентов воткнули мстительные чеченцы в ответ на убийство своего соплеменника в массовой драке в окраинном микрорайоне Ставрополя 24 мая. По городу ползут слухи, один невероятнее другого, об изнасилованиях женщин той или иной национальности, о расстреле пассажиров на остановке из проезжающего лимузина, о тайно убитых и искалеченных. И хотя милиция опровергает эти домыслы, тут же на свет появляются новые душераздирающие истории.
По версии властей, студенты были убиты с целью ограбления. Национальный мотив убийства отвергают и родственники погибшего чеченского юноши. Его дядя Ибрагим Гунуев утверждает, что Гелани Атаева убили милиционера.
Первый удар милиционер нанес ему по гортани. Была переломана гортань у него. И заковали после этого наручники, закинули УАЗик, сверху накинули еще 2 побитых мальчиков. И они его в таком виде катали по городу. На то, что ребята, которые лежали сверху него, которых они закинули в УАЗик, они говорили, вот он умирает, дайте ему помочь. Милиционеры отвечали, на одного будет меньше, ничего страшного. И он умер прямо у них в машине.
Однако прокуратура утверждает, что уже задержаны 2 подозреваемых в убийстве Атаева. К милиции они якобы не имеют отношения. Прокуратура Ставропольского края в пятницу сообщила и о задержании подозреваемого в убийстве студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина. По данным правоохранительных органов, это 20-летний студент, уроженец Черкесска, Андрей Кейлин. Местные праворадикальные организации после ареста Кейлина организовали в Ставрополе массовый митинг. Радикалы убеждены, что следствие пытается не отыскать настоящих убийц, а успокоить общественность. По мнению радикалов, убийство студентов было совершено именно на межнациональной почве. Представители праворадикальных партий приложили все усилия к тому, чтобы заработать как можно больше политических очков на событиях в Ставрополе. Это мнение заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой.
Я бы не говорила о там попытках разжигания межнационального конфликта. Конфликт вот он есть, он случился. Обе стороны толкуют его как межэтнический. Но вспыхнул он как бытовая ссора, его никто не разжигал. Другое дело, что уже сложившуюся ситуацию пытаются в своих целях использовать разные силы. И в первую очередь праворадикалы, которые сейчас очевидным образом стараются заработать политические очки.
Ставропольские события показали слабость власти, ее неумение противостоять радикально настроенным группировкам, считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Если народ верит не следователям, не прокуратуре, не мэрам и депутатам, якобы им же выбранным, а группе авантюристов и провокаторов, а власти лишь бессильно наблюдают, разводят руками, ничего не могут сделать, а в Кодовике, мы помним, они вообще бежали из города. Так вот это признак того, что власть существует только формально. Вертикаль власти, о которой так много говорили, ради которой вроде бы так много делалось, а это все лишь видимость. Выясняется, что на самом деле это политический мираж, который Кремль создал сам же для себя и которым себя утешает. А вот когда реальные люди ходят на улицу, этот мираж рассеивается, причем довольно шустро.
Так считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг», в студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте продолжим ставропольскую тему. Вот в интернете я постоянно читаю о том, что существует информационная блокада, что события в Ставрополе никак не освещаются. Говорили ли что-то о них российские федеральные телеканалы?
Честно говоря, вот чтобы так вот совсем пристально я следила за этой темой по телевизору, о том, как освещали ее российские телеканалы, я не могу сказать. Предполагаю, что в итоговых программах, в частности, например, у Марианы Максимовской на РЕН-ТВ, это будет более подробно. Из того, что мне попадалось, это были выпуски программы «Вести» и новости канала НТВ, но там действительно очень коротко и как-то скорее скороговоркой говорили об этих событиях. Я-то сама подробно о них узнаю из нашей газеты, поэтому мне вроде бы все здесь понятно. Конечно, самого инцидента в эфире, в новостей не показывали, не рассказывали. Говорили скорее о реакции официальных властей, вот Рашида Нургалиева, министра внутренних дел, о том, что работает комиссия. Это было как раз в четверг, чуть-чуть в среду. Но в «Вестях» это было. Я не видела просто новости Первого канала по этому вопросу. Но я думаю, что просто телевидение сейчас вообще очень напугано и боятся сказать лишнего и в ту, и в другую сторону. Поэтому чуть-чуть так обозначили, но что, в чем суть дела, конечно, нет. Этого я не заметила в телеэфире.
Арина, ну и самое крупное событие недели – это саммит «Большой восьмерки» и вообще события, связанные с дискуссией по противоракетной обороне. Было ли здесь что-то любопытное?
Сразу скажу, что еще накануне саммита, собственно, в день его открытия, российские именно государственные каналы, Первый, Россия, вот почти во всех выпусках начинали с картинки, как ведут себя антиглобалисты. Но, собственно, это понятно, для любого телевидения эта картинка яркая, но наши каналы делали активный акцент на том, как немецкая полиция применяет водометы, там дубинки, как она их, значит, силовыми методами разгоняет этих антиглобалистов. Хотя, насколько вот я прочитала, это были, в общем, не всегда так. Но, в общем, делался очень активный именно акцент на этом. Видимо, ну, во-первых, подтверждая слова Путина о том, что вот на Западе тоже все это очень жестоко. И, соответственно, чтобы потом никто не возмущался, почему у нас марши несогласных дубинками разгоняются, всегда очень удобно показать, вот на Западе, в Германии, пожалуйста, то же самое происходит. Хотя, на мой взгляд, конечно, это подмена понятий, и, как всегда, все перевернули с ног на голову. А что касается, собственно, самого содержания, заседание этого международного форума, то его, конечно, очень подробно показывают наши каналы. И, конечно, в основном делают акцент на том, вот в частности, в пятницу утром и в четверг уже ночью говорили о том, что неожиданный совершенно ход предложил Владимир Путин по поводу договора по ПРО, предложив американцам азербайджанскую вот эту базу, совместное сотрудничество. Но вы знаете, как-то вот не говорят про то, как реагирует сам, собственно, Джордж Буш, и не говорят о том, что говорить собирается Тони Блэр, это как-то меньше акцентирует. В основном все-таки говорят о том, как замечательно чувствует и комфортно себя Владимир Путин в обществе этих мировых лидеров. Ну, то есть такая внешняя картинка и упор, конечно, на то, что ну вот такой козырь неожиданный приготовил Владимир Путин Джорджу Бушу.
А вот интересно, как российские телеканалы освещали визит Джорджа Буша в Прагу, предшествовавший саммиту Большой Восьмерки, и его речь на прошедшей в Праге конференции, в которой участвовали некоторые российские оппозиционеры, в частности, Гарри Каспаров.
Ну, о том, что там участвовал Гарри Каспаров, конечно, об этом даже не говорилось. Он и так-то под запретом, а в этом контексте тем более о нем, конечно, не упоминали. Вы знаете, я видела утренние выпуски, вот, касающиеся этой темы, на канале России, на Первом. Это было просто такое единение. Я была поражена. Эти выпуски начинались буквально вот в стилистике советских времен. Что Прага в осаде, небо Праги в осаде, беспрецедентные меры. Туда высадился чуть ли там не враг народа Джордж Буш. Манифестанты окружили посольство Америки. Они стоят на пути кортежа Джорджа Буша. Они хотят продемонстрировать свое несогласие. Такие у нас бывали уже сюжеты на российском телевидении. Но именно эта стилистика меня поразила. При том, что, в общем-то, можно было бы даже это событие, митинги действительно в Праге были, пожалуйста. Все это как-то можно было бы по-другому, без такой вот чудовищной, на мой взгляд, патетики и нагнетания страсти рассказать телезрителям. Но это было что-то очень тяжелое. Причем это было на обоих каналах. И вот особенно запомнился выпуск «Вестей» в 11 утра.
Арина, ну еще одна горячая тема. Западные СМИ продолжают обсуждать дело Литвиненко и обвинения, выдвинутые против Андрея Лугового. Были ли какие-то сюжеты на эту тему на этой неделе на российских каналах?
Ну, поскольку мы уже говорили об этом на прошлой неделе, естественно, эта тема была подробно освещена в новостях. А вот итоговые программы тоже, значит, прибавили к этой теме сюжетов. Но я так скажу, что вот итоговые программы на России на Первом, они как-то очень не выпячивали эту тему, и она где-то была так вот ближе к середине программы, и в том и в другом случае. Совершенно неожиданный был вот здесь Владимир Соловьев в воскресном вечере. Он пригласил Лугового и Дмитрия Ковтуна к себе в эфир. И что редко для нынешнего эфира, в общем, задал ему совсем неудобные вопросы. Было полное ощущение, что Лугового об этих неудобных вопросах заранее не предупреждали. Интересен был не только диалог, но и реакция, мимика, глаза, как паниковали оба гостя, как были напряжены. Это порой было смотреть еще и интереснее, чем слушать, о чем они говорят. А, собственно, Владимир Соловьев говорил с ним о том, что, а почему, собственно, вот не поверить бы в ту версию, что Луговой действительно завербован российскими спецслужбами для убийства Александра Литвиненко, и задавал ему крайне неудобные и крайне нелицеприятные вопросы. Ну, то есть те вопросы, на мой взгляд, которые действительно приходят в голову, особенно делая вот акцент на историю, которую ни один российский канал, конечно, не упоминает, о том, что Андрей Луговой провел некоторое время в изоляторе, в Лефортово, по-моему, после побега Николая Глушкова, неудавшегося во время следствия по делу Аэрофлота. Потому что это очень как раз интересная связь, и он очень подробно на этом моменте остановился. Это единственная российская программа, а еще это было у Марианы Максимовской, которые об этом говорили. Еще одна очень забавная деталь, которая уже касалась Дмитрия Ковтуна, который делился подробностями откровений умершего Александра Литвиненко, о том, что он говорил по поводу своих, там, в том числе, политических воззрений. И вот обе программы, и Марьяна Максимовская неделя, и Владимир Соловьев в воскресном вечере, задали совершенно справедливый вопрос. Вы только с ним познакомились в этот день, а он вам делал такие откровенные, достаточно жесткие политические заявления, и было видно, как собеседник с растерянностью отвечал на этот вопрос.
Арина, и несколько слов о неполитическом эфире. Подозреваю, что должны быть очень высокие рейтинги у сериала «Печорин».
К сожалению, рейтинги невысокие у сериала «Печорин». Собственно, не к сожалению, сериал достаточно средний. И несмотря на то, что он идет одновременно с сериалом по произведениям Варлама Шаламова «Завещание Ленина», к моему сожалению, аудитория не смотрит ни тот и ни другой сериал, судя по рейтингам. Хотя Шаламов – это действительно большая удача Николая Достоля, на мой взгляд. Хотя он как раз не предназначен, на мой взгляд, для телевидения, но он другим быть не может. А «Печорин» – такой современный взгляд – режиссера на это произведение очень вольный, но вот как раз нюанс в том, что рейтинги очень маленькие, и по стране в среднем это всего 15% доли аудитории. Это даже для начала летнего сезона все-таки очень маленькие цифры, несмотря на то, что, в общем, премьеры, казалось бы, такие статусные обе.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обоснованы ли панические сообщения о том, что знаменитая Камчатская долина гейзеров погибла после природного катаклизма? Ученые и представители турфирм убеждены, что ничего страшного не случилось, и долина, быть может, даже стала еще притягательней. Из Петропавловска-Камчатского передает Гузель Латыпова.
Долина гейзеров – один из самых притягательных уголков дальневосточной природы. Сотни гейзеров и термальных источников, бурлящие грязевые котлы, уникальные природные бассейны гейзериты. Все парит и кипит, а рядом ходят десятки медведей. Здесь снимали фильм «Земля Санникова». И многие россияне знают о долине именно из этого фильма, как и большинство камчатцев. Не более 5% местных жителей побывали в Кронотском заповеднике. В советские времена это могли сделать только вулканологи, биологи и геологи. Сейчас стоимость 4-часового вертолетного тура в долину стоит не менее 12 тысяч рублей. Долина остается доступной только высокопоставленным чиновникам и состоятельным туристам, которые, впрочем, с 3 июня тоже не могут попасть в этот заповедный уголок. Природа там творит свою историю. Мощная силевая лавина сошла на долину гейзеров 14-23 июня. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать. Там находилось 25 человек.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь борт. Каньон ручья водопадный. Он снес сопку стоящую. Она рухнула в весь этот сам каньон, заполнила полностью каньон, и по этому каньону силевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданиям заповедника. Когда все эти уже булыжники полетели к нам, мы все начали бежать уже в сопку. Практически лавина остановилась возле угла дома.
Треть долины заполнилась грязью. Люди были эвакуированы в Петропавловск. Природная катастрофа полностью изменила ландшафт уникального природного парка. Как говорят ученые, уже можно сказать, что на долину сошел грязекаменный поток по причине гравитационно-тектонической. Оползень спровоцировала небольшое землетрясение. Но несомненно то, что во всем процессе немаловажную роль сыграл механизм прогрева паров. Об этом свидетельствует образовавшиеся на разрушенной скале фумаролы. Там идет активный процесс преобразования скальных пород в глину. Это и могло ускорить сход лавины. Такие явления, впрочем, характерны для этого типа геологической среды, говорит замначальника управления Росприроднадзора Анатолий Матвиенко.
Вся долина гейзера в Нижней Чечине, она находится в зоне опасных геологических процессов. Они обусловлены интенсивной термальной проработкой бортов долины, пород, которые слагают эти борта.
Для изучения обстоятельств катастрофы в уникальном природном заповеднике привлечены ученые разного профиля. Пятеро вулканологов третий день наблюдают за процессами, которые происходят с гейзерами. Два из затопленных гейзеров в четверг пробились снова и появились несколько новых, говорит замдиректора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Селиверстов.
Возможно, некоторые из них будут иметь режим, если не гейзеров, то периодически работающих источников.
Такие явления в долине происходили и раньше. Правда, ни разу это не случалось на глазах у ученых. Во время тайфуна Эльза в 1981 году тоже сошел силевой поток в реку Гейзерную, и появились новые источники.
Уровень воды в речке поднялся на несколько метров. Там тащило глыбы в поперечнике до 3 метров. И после этого наступили изменения в долине гейзеров. Некоторые гейзеры исчезли, появились в других местах. То есть это процесс постоянно меняющийся.
Для ученых все, что происходит в долине гейзеров, это неординарное и, безусловно, историческое явление. Хотя для долины эти перемены – минуты из тысячелетней жизни. Долина гейзеров просто перерождается, вступив в очередную фазу своей геологической и биологической жизни. За тысячи лет она могла менять свой облик сотни раз, уверен Евгений Лобков, замгенерального директора экологического фонда.
И делать из этого мнение о том, что все рухнуло, что ничего больше нет, это только лишь вредит.
Из долины пока ушли медведи и птицы. Они перекочевали в более безопасные районы заповедника. И, может быть, скоро вернутся. Зато прилетели первые лебеди. Специалистам стоило больших усилий отстоять долину от воздействия извне. Ученые категорически против того, чтобы вмешиваться в жизнь уникального уголка природы. Это будет преступлением, говорит Евгений Лобков.
Немыслимо в принципе, по принципу, по объективности, по статусу заповедника работы такого содержания, которых иногда проскальзывают. Ну, вчера я, например, узнал об идеях туда завести гидропушку. Это устройство, которым обычно отрабатывается месторождение золотоносное. Ну, представляете, поставим пушку туда, проложим трубы, поставим насосы, начнем качать воду и пробивать. А если еще взрывчатку, да? Ну, сколько нам надо? 2 килограмма или 20 тонн?
Облик долины гейзеров стал другим, но не менее интересным и привлекательным для туристов, уверен геолог Анатолий Матвиенко.
Позже не согласен с теми заявлениями, которые прозвучали, что символ Камчатки перестал существовать. Наоборот, у него геологическая жизнь – это вот минутная какая-то
какое-то событие геологическое, а геологическая жизнь у него вечная будет.
О том, что долина стала еще притягательнее, говорит и руководитель турфирмы «Кречет» Вячеслав Звягинцев.
Я думаю, от этого камчатский туризм только станет интереснее. Не нужно так смотреть на это трагически. Это природное явление, свидетелями которого мы явились.
Специалисты уже начинают аэрофотосъемку и попытаются в течение нескольких лет спрогнозировать дальнейшее поведение природы в этом уголке Камчатки. Крановскому заповеднику уже предстоит разрабатывать и обустраивать новые туристические маршруты по долине к другим гейзерам и грязевым котлам, которые там существуют. На Камчатке, между тем, есть много других уникальных объектов, которые можно показать туристам. В частности, есть малая долина гейзеров на Мутновском вулкане. Он даже ближе Крановского заповедника. А пока же турфирмы Камчатки пытаются опровергнуть информацию о том, что на полуострове больше нечего смотреть, говорит Тамара Тутушкина, начальник управления внешнеэкономических связей и туризма.
Камчатские турфирмы приняли решение также обратиться в Ростуризм, обратиться в Российский союз туриндустрии, на своих сайтах разместить информацию о том, что Камчатка не потеряна как туристский центр. Она остается привлекательным, она есть и будет всегда интересна для любых путешественников.
С 1991 года долина гейзеров открыта для туристов. Ежегодно там бывают порядка 3000 человек. Сейчас долина пока закрыта для посещения, но после открытия она, безусловно, станет еще притягательнее для большего количества туристов. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. В чем причина ухудшения отношений России и Запада? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Владимира и Волгограда.
Мне кажется, все сложности из-за того, что НАТО стремится на восток. Это мы видим на примере Прибалтики, когда одна из прибалтийских стран вступила в НАТО, Латвия, по-моему, у нас стали ухудшаться с ней отношения. Затем то же самое видно с Грузией. Как только заговорили о том, что на территории Грузии могут появиться стратегические комплексы НАТО, у нас ухудшаются отношения с Грузией. Вся проблема отношений с европейскими странами как раз из-за НАТО.
Отношения между Россией и Западом не портились, если иметь в виду отношения между людьми, которые живут в России и которые живут на Западе. Наверное, испортились или портятся, или не хотят улучшаться отношения между государственными деятелями.
Но, на мой взгляд, Россия и Америка никогда не были, во-первых, закадычными друзьями. Американцы, конечно, подофигели, если честно. И мне кажется, любой уважающий себя президент страны другой должен как-то, не знаю, поставить их на место. Поэтому мне кажется, что и отношения у нас ухудшились, потому что они слишком много себе позволяют.
Я не считаю, что они испортились, потому что Запад заинтересован в том, чтобы Россия расцветала, иначе не будет у них, у самих развития.
Все началось с времени прихода Путина. Начали говорить о милитаризации нашей страны, о том, что на оборонку идет гораздо больше средств. И с этого момента заговорили вот об этой проблеме с западными странами.
Причина, скорее всего, в том, что Россия ведет очень независимую самостоятельную политику последние годы. Не хочет быть как бы сырьевым придатком просто. Выступает более активно, с активной позицией на мировом рынке. Пускает к себе инвесторов. Соответственно, мы можем торговать свободно, вести внешнюю политику свободно, не оглядываясь на кого-то.
Основная причина ухудшения отношений России и Запада – это проблема 2008, так называемая проблема выборов. Просто на самом деле проблема 2008 очень актуальна сейчас. И это можно даже увидеть из того, как активизировали силы на Западе, которые противостоят российской демократии. То есть демократии в том понимании, в каком она существует в России. Заметно сейчас активизировался Березовский. Он всячески старается скомпрометировать нынешнюю власть. То есть России сейчас нужно консолидировать все внутренние силы, чтобы не допустить западных политтехнологов, людей, которые будут все равно таким или иным образом стараться привести к власти своего человека. Поэтому нужно объединить людей и нужно показать им реальный образ конкретного врага. В данном случае образ врага – это Запад.
Опросы провели Светлана Ганенко и Оксана Загребнева. К этой теме мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
Наследница мультимиллионного состояния Пэрис Хилтон всегда делала в жизни все, что хотела. Главное – привлечь в себе побольше внимания. А чем это уже не важно. Особенно, когда средств стеснения нет, а природа наградила привлекательной наружностью и кое-какими способностями. В 19 лет она снялась в порнофильме, потом стала светской львицей, написала книгу «Записки скандалистки», выпустила сольный альбом, увлеклась дизайнерством, открыла линию собственных духов и бижутерии и, наконец, стала звездой реального шоу, которое продолжается по сей день. Правда, роль заключенной ей удается пока плохо. В сентябре прошлого года за регулярное нарушение правил и вождение автомобиля под воздействием алкоголя ее приговорили к 3 годам условного заключения. Но когда и это не помогло, и лихую водительницу несколько раз снова поймали за рулем уже с аннулированными правами, судья Майкл Сойер из Верховного Лос-Анджелесского суда приговорил мисс Хилтон уже к тюремному заключению сроком на 1,5 месяца. Признав свою вину и посетовав, что наказание все же очень жестокое, она, тем не менее, хоть и с опозданием в 10 минут, явилась 5 июня в тюрьму отбывать свое наказание. Правда, ее прибытие больше походило на шоу. Телохранители, журналисты и несчастная кроткая красавица в скромном сером костюме. А главное, не прошло и 3 дней, как ее отпустили домой. Как сказал местный шериф, по состоянию здоровья. Но решение шерифа Либака позволит Перрис досиживать свой срок в домашних условиях, где у нее 4 спальни, 3 ванных и целый штат прислуги, вызвало протест не только со стороны различных общественных организаций, но и у судьи Сойера, специально говорившего, что Перрис не может отбывать наказание дома. Короче, ее снова вызвали в суд, и, похоже, ей все же придется вернуться в тюрьму. Забавно, что и в этой роли, заключенной под стражу, она опять в центре внимания. И когда стало известно, что ее выпустили из тюрьмы, дом Перрис Хилтон мгновенно окружили сотни журналистов, папарацци и просто любопытных. Даже местный радиовертолет, сообщающий о состоянии пробок, покинул свой пост и стал кружить над домом осужденной знаменитости, сообщая последние новости утренним пассажирам. Но довольно о Перрис. Есть и музыкальные новости. Ветераны рока Foreigner, иноземцы, как их называют в России, планируют выпустить в конце этого года или в начале будущего новый альбом. Об этом во вторник 5 мая сообщил Мик Джонс, основатель этой легендарной группы, а также известный продюсер, автор песен и бессменный гитарист и вокалист, неоднократно менявших свой состав иноземцев. Скорее всего, в альбом войдет и совершенно новый, и знакомый уже материал. Напомню, что группа Foreigner, состоящая в первом своем составе наполовину из англичан, наполовину из американцев, была основана в Нью-Йорке в 1976 году, а в 1977, ровно 30 лет назад, выпустила свой дебютный одноименный альбом с такими хитами, как «Feels Like First Time» и «Cold Like Ice». Эту песню о девушке, предавшей любовь, британец Мик Джонс и уроженец Нью-Йорка Лу Грэм написали совместно. Сами-то они давно разошлись, а вот песня осталась и даже стала культовой. Она, кстати, войдет и в новый альбом.
После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение итогов саммита «Большой восьмерки», обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранены.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Петербурге проходит марш несогласных. На Международном экономическом форуме подписаны 4 крупных